Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи.
Во время Уона приди Иисус в Отечестве Своем. И понемы души ученицы Его. И бывши в субботе, начат на сонмище учите, и мнозе слышащие дивляхуся глаголюще, откуда сему сия, и что премудрости данные ему, и силы таковы рукам и губы бывают. Не сели есть Иктон, сын Мариин, брат же Якову, и Иосии, и Иуде, и Симону, и не сестры ли Его сде суть в вас, и блажняхуся о нем. Глаголыши же им Иисус, яко несть пророк без чести, токмо в отечестве своем, и в сродстве, и в дому своем. И не можаши ту, ни единые силы сотворите, токмо мало недужных возложь руцы исцели. И дивляшися за неверствие их, и обхождаши весь его крестуча. И призва двенадесяти, и начат их посылать и два-два, и даяши им власть над духи нечистыми.
Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры! Сегодня вторник, 16 сентября, и мы с вами читаем Евангелие от Марка, главу 6, с 1 по 7 стих. Сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. Пришел Иисус в свое Отечество. За Ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге. И многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он? Сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона. Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И призвав 12, начал послать их по два и дал им власть над нечистыми духами. Вот такие евангельские строки в сегодняшний день мы слышим. Господь приходит в свое отечество, приходит в город, в котором прошло его детство, Назарет. Городок небольшой, ничем не примечательный, что тоже связано с усмирением Божиим. Богу было угодно прийти в мир не как властелину, не как царю, не как императору, не как верховному правителю всей земли. А приходит смиренным человеком, приходит в завоеванный народ, приходит в городок, который ничем не примечателен, и более того, даже да, у людей даже поговорки какие-то существовали, что, мол, разве оттуда может что-то хорошее произойти, из этого селения. Вот приходит туда, уже будучи учителем, имея учеников своих, уже имея, человеческим языком говоря, славу. Славу, известность. Многие уже знают о нем как о великом чудотворце, как о человеке, слова которого всегда связаны с поступками. Это ведь особенным образом привлекает внимание людей. Сколько людей уже исцелено им, сколько людей им научено, сколько бесов изгнано по одному его повелению. Все больше и больше весть о Христе наполняет эту землю. И вот приходит туда. Как здесь говорят святые отцы, Господь, несомненно, знал о той встрече, которую устроят жители Назарета, о той неприязни, которую придется ему испытать от них. Зачем же приходит? Ну, такое вот есть объяснение, дабы и им дать, с одной стороны, все-таки возможность и шанс выбрать. Возможно, как бы исполняет некий долг такой земной, человеческий, что вот Тут то есть, много родни, получается, по отцовской линии, много знакомых. Многие знали его ребенком, да, подростком, юношей. Что, то есть вот я прихожу к вам, ответить вам на, может быть, те немногие, но проявления вашей заботы, любви ко мне вот в то время, пока я был еще юн. Ну и также, да, еще раз скажем, дать им возможность услышать его, увидеть, услышать слово пророческое хотя бы так. Потому что если вы как Бога принять не можете, да не можете поверить, но явление пророческое здесь, оно явно очевидно. Ведь помните, когда Господь послал учеников на проповедь, они вернулись, Он спросил их, за кого меня люди-то считают? Вот вы общались с людьми, вы знаете. И они стали перечислять, да, что кто-то за Илью, кто-то там за еще кого-то из пророков. Собственно, люди это чувствовали, понимали вот всю необычность, так скажем, сверхъестественность личности Христа. Так вот и здесь жители Назарета вполне могли это ощутить. Ну, еще есть такое объяснение, чтобы потом они, будучи осуждаемы за то, что не стали христианами, не могли сказать, ну, мол, не было возможности, не было шанса, никто к нам не пришел. Если бы пришел, если бы мы увидели, если бы мы услышали, то, конечно, несомненно, были бы в первых рядах. Да, вот такое лукавство, к сожалению, у нас в людях присутствует. Это объяснение собственного нерадения, собственной лени, попытка себя оправдать во что бы то ни стало, также присуща нам людям. Да, и всегда находится довольно много людей, которые объясняют свою греховность, свое неблагочестие, свое неверие, ну, какими-то посторонними факторами. Ну, а что тут говорить? Все с Адама и Евы еще началось. Они еще в саду Эдемском приняли себя оправдывать и свалить вину друг на друга. Но вернемся к ситуации. Приходит Господь с учениками своими. Это вот тоже важный момент, важно, да, для себя это отметить не один, а как бы подтверждая все те данные, которые не могли до Назарета не дойти. То есть вот мои ученики, вот живые свидетели того, что я несу истину. Когда наступила суббота, начал учить он в синагоге. Ну, здесь ничего удивительного нету, потому как, в общем-то, всякий взрослый человек, он мог взять слово в синагоге после того, как была прочитана какая-то часть Священного Писания, и как-то пытаться это комментировать, объяснять, как он это почувствовал. Да, несомненно, были раввины, были книжники, которые, в обязанность которых это было, объяснять смысл закона. Но, в общем-то, любой иудей, будучи причастным вот этому священному человеческому ростку, иудейскому народу, мог это сделать. Так вот и Господь это дело делал. Хоть, в общем-то, оно периодически пытались этому противостоять, те же самые завистники, фарисеи, книжники, мол, как бы ты не учился же нигде, кто дает тебе право. Но, в общем-то, это было в порядке вещей. После 30-летнего возраста человек имел право, так вот скажем, ну, учителем стать. Так вот и здесь. Начал учить в синагоге. Как всегда, говоря правду, говоря, объясняя смысл, показывая людям истинное значение тех слов, которые они, возможно, уже привычно принимали, но в сердце не откладывалось. Ведь вот еще раз можем для себя что подчеркнуть. Ведь касаемо заповеди Христос особого ничего не дал. Заповеди вот, закона, поведения, да, каких-то поступков. Потому что все было известно иудеям, все было сказано еще в ветхозаветных книгах. Но понимали это неправильно. Так вот и здесь учат в синагоге. А многие слышавшие изумляются. Изумляются той мудрости, той ясности, той силе слова, которое у него есть. Изумляются тому вниманию, с которым относятся ученики его ко Христу. Да, и изумление их, к сожалению, не перерастает вот в эту радость, не перерастает в желание прислушаться. Не перерастает в желание подойти, спросить что-то непонятное и с радостью убедиться, что да, действительно, он знает, он действительно владеет истиной. Не происходит это. А почему не происходит? Ответ дальше. Есть зависть и негодование. Почему у него это есть, а у нас нет? Откуда в нем это? Что, он какой-то особенный где-то учился, у него какие-то особенные родители? Нет, плотник, один из самых простых людей вообще на земле, одна из самых непочитаемых даже, так скажем, профессий. Ну, даже не то, что непочитаемые, но не самое уж важное, что ли, так люди считали. Да вроде всех знаем, его знаем, мать его знаем, знаем его тут родственников, ну, имеется в виду дети Иосифа Обручника. То есть, как бы откуда в нем это? Да кто он такой, чтобы мы его слушали? Да, вот, недавно еще мы ребенком знали, да, совсем недавно, вот, там, год назад еще он здесь среди нас жил. Чего его слушать? Вот очень такое человеческое здесь есть, человеческое вот в таком, в нехорошем смысле. Как часто мы, не попытавшись даже разобраться, уже выносим какое-то суждение. Суждение, потом осуждение. Да, начинаем грешить. Как часто мы считаем себя способными уж точно во всем правильно разобраться. Никто нам не указ, ни у кого совета спрашивать не буду. Вот как мне видится, так оно и есть. И все. И хоть вот хоть земля горит. Так вот и здесь. Вот это очень поверхностное отношение назаретян здесь мы видим. Поверхностное отношение к Спасителю. Господь, видимо, с такой горечью, да, вот говорит, что не бывает пророк без чести. Везде почитает пророка, кроме его близких, да, кроме того места, где вот он живет. Потому что там люди обязательно найдут что-то, за что можно там уцепиться, чтобы сказать, да ну, мол, я его знаю, я там с ним, не знаю, в футбол играл в детстве. Какой там его почитать? Что, ну, стал там священник, что я пойду к нему благословляться? Да ни за что. Кто он такой? Бывает такое? Бывает. И вот эта вот беда человека лишает в итоге, лишает возможности прикоснуться, хотя бы немножко, но прикоснуться к Богу. И не мог совершить там никакого чуда, написано. Ну, не потому, что он силу потерял, Господь. Нет, просто, ну, знаете, чтобы чудо здесь было, должна быть вера. Должно быть желание это чудо воспринять. Люди отказались, закрыли свое сердце. То есть и Господь здесь не нарушает свободу человека, от этого не может совершить там что-то. И здесь мы, кстати, видим очень важную вещь. Господь никогда чудеса не совершал и не совершает для того, чтобы как-то вот человека поразить, доказать что-то ему. Нет. Нет. Ну, тем не менее, видим, что некоторых больных исцеляет. Но опять же, как святые отцы здесь толкуют, ну, дабы потом никто не мог сказать, вот пришел тут такой немилосердный, обиделся на всех, ушел, никому не помог. Нет. Он показал, что здесь я среди вас. Я каждому готов помочь. Ну, что ж, не желаете, как хотите. И дивился, не верю их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Призвав 12, значит, послать их по двое, дал им власть над нечистыми духами. Матку Евангелия сегодня мы с вами прочли. Читали мы Евангелие от Марка, главу 6, с 1 по 7 стих. И напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно по одной или по две главы. Благословение Господне да пребывает со всеми нами.